Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Давно вы у нас не были, и сегодня я хочу предложить у нас такая летняя тема. Почему летняя? Потому что летом у многих людей отпуска, и будем так надеяться, что появляется время для чтения. Поэтому тема у нас посвящена замечательному писателю Гилберту Киту Честертону. В этом году, 29 мая, исполнилось 140 лет со дня его рождения. И в июне мы вспоминали и годовщину его кончины. Он умер в 1936 году, 14 июня. Это английский христианский мыслитель, журналист и писатель конца XIX – начала XX веков. Апологет, защитник веры. Вот, отец Алексей, часто, когда рассказываешь о ком-то в эфире, встает такой вопрос для журналиста. Как человека назвать? Замечательным писателем, гениальным писателем, выдающимся писателем, классиком английской литературы или, прежде всего, апологетом христианской веры? Вот как бы вы, рассказывая о Честертоне, определили самое главное в нем?
Честертон похож, если чем-то его сравнивать, он похож на примерно, ну вот на что, пожалуй, когда после дождя все сверкает, но дождь закончился, вот, но тучи еще не разошлись. Вот примерно такое ощущение у меня всегда было от его романов, конечно, прежде всего, в первую очередь. Но вот он такой весенне сверкающий, а вот, но не просто, а с какой-то такой большой-большой небесной глубиной. Как его определить как писателя, как эссеиста, как журналиста, как христианского апологета, я, честно говоря, затрудняюсь, потому что как апологет, он всегда был апологетом, даже когда не был, собственно, так, по большому счету, осознанным христианином. Он любитель вообще защищать все слабое изначально. Подозреваю, что я его прежде всего числил, когда прочитал по славному ведомству Агаты Кристи и Артура Конан Дойла.
Ну, как детективщика, прежде всего.
Ну, да, конечно.
Ну, собственно, причем у нас в Советском Союзе его и стали печатать. Ну, сначала, ну, да, именно так, да. И Наталья Трауберг, переводчица Честертона, потом иронизировала, что как-то вот советская власть не углядела в нем ничего христианского и по наивности своей считала, что он всего лишь пишет детективные произведения.
Надо признать, что эти детективы весьма своеобразны. Я помню один из детективов, видишь, название я, естественно, не смогу воспроизвести, вот, но, видимо, один из самых известных, про отца Брауна, о том, как он подает знаки своему коллеге, там, разбивая что-то, вот, внося какой-то непорядок в бытование жизни. Очень своеобразно. Очень своеобразно. То есть я долго читал, почему это детектив? Это как что-то такое-то странное и непонятная какая-то фантазия. Да, поэтому определить мне его, еще раз говорю, сложно. Это не мое дело, а с другой стороны.
Но для вас он прежде всего писатель или апологет?
Вы знаете, наверное, прежде всего для меня он писатель, потому что наиболее вот яркое мое впечатление о нем – это его ранний роман «Наполеон Ноттингхиллский», хотя и другие, конечно, и «Перелетный кабак». Нет, там понятно, там, особенно в «Перелетном кабаке», а вот эта апология христианства вполне заметна. Вот, но я, наверное, не единственный, кто вот к Честертону относится не только как к апологету, вот, не только как к защитнику веры, не только как к королевственной такой особе. Где-то я читал, что замечательный английский поэт Оден очень высоко ценил стихотворение Честертона, поэмы. И знаю, я как-то либо не читал, либо, так сказать, может быть, меня не впечатлило, но вот я не один такой, короче говоря. Вот, но, несомненно, что Честертон, мне так кажется, как еще, он потому и такой сильный, действительно сильный апологет и защитник. Слово апологет здесь не нравится мне. А вот здесь слово защитник лучше подходит. Такой рыцарь. С копьем, с мечом, со щитом. Вот. Именно как раз потому, что он прекраснейший журналист, прекраснейший эссеист, прекраснейший писатель. Вот, и сияющий радостью и состраданием поэт.
Отец Алексей, не могли бы вы для тех наших радиослушателей, кто ничего совсем не знает о Честертоне, ну, в двух словах о его жизни и его биографии сказать?
Ну, в двух словах, чтобы те, кто ничего не знает о Честертоне, могли себя тешить мыслью, что теперь они хоть что-нибудь знают, наверное, да. Ну, его биография, какова его жизнь. Родился он при королеве Виктории в 1874 году. А вот умер перед началом Второй мировой войны в 1936 году. То есть, в принципе, время жизни его, с одной стороны, не очень длинное. Но вот он родился в один день, ну, не знаю, с Черчиллем, по-моему. Не, да, не в один день, это... вернее, в один год. Может, в один день.
По-моему, чуть ли не в один
день. Их могло угораздить вполне.
И, кстати, с Бердяевым.
И с Бердяевым.
Что интересно, ой, да.
Его биография, она такая очень странная, конечно. Она вроде бы не яркая. Ну, что-то жил, учился.
Женился.
Женился, да. Ну, вот писал. Ну, путешествовал во Францию, там, в Америку. Вот и да. А с другой стороны, такая она какая-то внезапно удивительная. Ну, он родился, судя по всему, в очень такой счастливой семье. Без каких-то там скелетов в шкафу, без каких-то там...
Без детских травм психологических.
Да, 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 вот без этого всего. Хотя с самого начала, вот, кто его вот описывает, что он был таким достаточно своеобразным парнем, а вот если это, конечно, можно приложить к английскому джентльмену все-таки, наверное, да, слово «парень», я беру его назад. Он был старшим ребенком в семье, у него был брат, очень близкий ему человек, Сесил, то он пошел в хорошую школу в Лондоне, и вот все это время как раз... Какая-то удивительная в нем вот это вот, еще раз повторю, то, что я уже говорил, замечается. Он и сам где-то говорит, что и где-то особо не изменился в плане того, что он стремился всегда, что никого не защищать. Вот хотя с точки зрения физической, хотя он и был очень огромный человек, но это была болезненная огромность, а, в общем, наверное, шибко так кого-то он защитить не мог, потому что был человек очень такой, как бы мы сейчас сказали, как это называется, рассеянный, с улицы бассейный.
Ну, и не очень здоровый и физически.
Ну, и не очень, да, то есть это, видимо, со здоровьем было связано. Хотя и поэтическое настроение, конечно, натуры, чего уж там скрывать. Это было, это есть. Вот. И в какой-то момент своей жизни, видимо, он смог как-то очень счастливо преодолеть искушение оккультизмом, счастливо преодолеть вот, искушение высокомерием каким-то, тем, что он умный человек, тем, что он общается с действительно... одаренными, талантливыми людьми. То есть как-то у него здорово получилось, да. Вот, то есть в этот момент его жизнь, это какое-то, вот еще раз говорю, какое-то счастливое преодоление. То есть, когда его, допустим, в школе над ним там смеялись, вот, он не озлобился, а наоборот, так сказать, насколько я понимаю, все к нему очень хорошо относились, потому что он был, как это один говорит, как кроткий, как серая овца, что-то в этом роде, очень смешно. Или это потом кто-то тоже говорит, он был кротким львом, как-то вот так вот. Вот. То есть, как-то вот он умело так, или не знаю, счастливо, или благодатно, не знаешь, как даже сказать, прошел вот эти изгибы своей судьбы, особенно вот первые 30 лет, что сформировался как действительно какой-то такой очень светлый человек. Ну, в простоте, если говорить, да, светлый человек. И история его женитьбы такая очень простая, ну вот, что полюбил, признался, был доволен, так сказать, тем, что признался. Я сейчас даже цитату найду, она меня потрясла просто. После того, как он признался Фрэнсис в любви, он говорит, это одна из самых потрясающих вещей, которая очень и его характеризует здорово и сильно, вот, и меня она, конечно, поразила. Признался, значит, и потом говорит, чувство собственной ничтожности захлестывает меня, запятая, я пляшу и пою.
Это он написал, по-моему, как раз невесте в письме, вот после этого,
да,
объяснения.
Да. Потрясающая вещь, она очень сильно, еще раз говорю, характеризует чувство Тортона, потому что чувство собственной ничтожности меня бы, допустим, не заставило бы ни плясать, ни петь.
Ну и большинство
вот.
Из нас,
и большинство из нас. И вот, вот это вот чувство собственной ничтожности, которое заставляло его плясать и петь так, что мы сейчас тоже этому радуемся, оно вот всю его биографию как раз схватывает. Когда, наверное, где-то, наверное, до начала Первой мировой войны, он ну, собственно, в начале уже 20 века он стал христианином сознательным, но, конечно, проблема там всегда оставалась, это для Англии, это вообще, в принципе, проблема, что люди там часто бывают, ну, мы, может, тоже такие встречались, с очень строгим нравственным кодексом, действительно, такие люди со стержнем прекрасны, но они особо не выбрали, там, они католики, они протестанты там какие-то конкретные, вот. Это в процессе все было, но, несомненно, на него очень сильно повлияла встреча с католическим священником Джозефом О'Коннором, вот, который, судя по всему, стал одним из прототипов толстенького отца Брауна, вот, который знает всю высоту и благодатной жизни и знает глубины зла. Вот. И вот здесь мы подходим к одному из самых странных событий, вот как раз которые показывают, наверное, чтобы если мы этого не замечаем, показывают некоторую сложность его биографии, которая заключается не столько в внешних изгибах каких-то, да, видимо, во внутренней какой-то жизни, что перед 1914 или 16 году, ну, я думаю, что в нашем рассмотрении эти даты не суть важны, он сильно заболел и с Рождества до Пасхи этого года практически находился без сознания.
Да, в 14-м. В 14-м году,
да.
Сто лет назад.
Да, значит, как раз, да, без сознания. И, в общем, что в этот момент с ним происходило, вот какая-то такая тайна внутреннейшая. Во всяком случае, известно, что когда Фрэнсис его спрашивал, кто за ним ухаживал, он отвечал: Бог, Господь. Вот, он изменился, ну, вот, после этого всего изменился, но, опять же, изменился не в том смысле, что переменился совсем, ну, вот, а, видимо, как, ну, человек глубже просто стал.
Но был переход вот, из англиканства, в котором он родился, в католичество,
да? В какой-то момент уже своей жизни, уже в годах 20-х, по-моему, да, просто так получилось, что все его самые близкие друзья стали католиками. Вот. Вот это вообще самое интересное очень движение и в английском обществе, где-то начиная с конца 19 века. Вот все, многие достойные люди, так сказать, выбирали это. И Честертон и его жена вот тоже приняли католичество. Там Фрэнсис, по-моему, была протестанткой, ну, англиканкой, естественно, да. Вот, то есть людей не устраивала там высокая церковь англиканская, а они выбирали довольно сознательно именно как раз то, что быть католиками. Для Англии в это время, ну, католицизм — это как бы католики люди, это такого сорта подозрительно второго, вот. Хотя понятно, что в это время, наверное, уже как-то проще было, то есть уже тех преследований каких-то не было, вот. Но для нас интересно вот и в плане Честертона как апологета, и в плане того, что как нам относиться к этому христианскому писателю, когда он подлец такой католик.
Да, значит, я
для нас это тем более драгоценно, что он действительно сознательно выбирал католицизм между протестантизмом, допустим, да, какими-то разными течениями. И чем нам это драгоценно? Тем, что человек, несомненно, одаренный духовно, несомненно, как-то так сверкающе, сиятельно верящий в промысл, в Бога, в Святую Троицу, вот, радующийся догматам. Именно вот это слово очень подходящее, хотя оно очень странно, радующийся догматам. Это, тем не менее, я думаю, что это вполне к нему подходит. Он почему-то не следует довольно распространенной теме насчет того, что, ну, христианство, как разница, кем быть и тому подобное, да? А вот он почему-то выбирает. И для нас это, еще раз говорю, драгоценно не в том смысле, что «ах, ушел», так сказать, в католики. Но для нас это драгоценно, что у него такая позиция была. И она была осознанной. И я так с некоторым недоумением, ну, может быть, я просто как-то и не понял, и невнимательно прочитал, и когда читал такую очень интересную биографию, ну, биографический очерк, можно сказать, Натальи Трауберг о Честертоне, она как-то так интересно там замечает, вот что, ну, конечно, они в то время, так сказать, у всех свои огрехи бывают, что вот почему-то он выбрал, что, может быть, не все люди в то время могли дойти до того высокого мнения насчет того, что какая разница, как верить, будучи христианином, так сказать, и все такое прочее. А вот он выбрал.
Ну, вот маленькую цитату из отца Андрея Кураева, он тоже об этом писал как раз. Труднее всего, честно, войти в традицию и сказать: история церкви – это моя история, ее святость – моя святость, но и ее исторические грехи – мои грехи, а не их. Встать на сторону той церкви, даже дальние подступы к которой перекрыты шлагбаумами инквизиции и крестовые походы – это поступок. Поступок тем более трудный, что в ту пору сама эта церковь еще не пробовала приподнять эти шлагбаумы своими нарочитыми покаянными декларациями.
Я процитирую вовсе не отца Андрея Кураева, а другого. Ну, в то время он, так сказать, немножко другим человеком все равно был. Это же достаточно давно был эссе о чистотоне Дмитрия Львовича Быкова. Вот. Он как раз тоже некоторым образом объясняет, почему чистотон и вообще всякий вменяемый человек обыкновенно выбирает церковь, а не секту какую-нибудь или не какое-нибудь такое плавающее существование. Он говорит так: величие чистотона в том и было, что на рубеже веков при выборе между продвинутой и умной сектой, видимо, он так называет высокое англиканство и все такое прочее, при выборе между продвинутой умной сектой и костной церковью, он предпочел церковь.
Ну, костную в кавычках.
Ну, можно кавычки-то и не ставить даже. Сама официозность и подчеркнутая будничность, которые спасают прихожан от блужданий по темным лабиринтам своего и чужого подсознания. Я тоже, говорит, ну, как бы следует за чистотом, сделал такой выбор, хотя бы потому, что секта всегда тоталитарна, а церковь просто иерархична, но не может ничего мне приказать. Конечно, в ее истории были Торквемада и Лойола, но и в истории атеизма хватает крови, а в истории сектанства ее вообще еще больше. Вот, то есть чистотом выбирают, еще раз говорю, совершенно сознательно, вот, хотя его, как бы, можно сказать, закадычный друг Честертона. Смешно звучит. Тем не менее, конечно, был Бернард Шоу.
А но вот, они и спорили все
время. Ну, конечно. И это была компания людей, любящих и умеющих спорить, но не ссориться. Это вообще величайшее
сейчас
просто искусство. А вот. И понятно, что Бернард Шоу, человек, к католичеству, я так подозреваю, дышащий неровно в том плане, что не очень его любящий, это еще мягко сказано, но, наверное, как-то при такой компании чистотон выбирает католичество. Для нас почему это важно? Я к чему клоню? Вот, а совсем оторвавшись уже от биографии чистотона, то, что он, чистотон, понимает значимость вот этой вот самой иерархии, понимает значимость догмата и так далее, и так далее, и так далее.
Кстати, по замечанию одного из публицистов, пишущих тоже о Честертоне, нигде в его произведениях невозможно найти защиту каких-то специфически католических догматов, ну, скажем, о папской непогрешимости.
Ну, может быть, да, но это, мне кажется, это потому, что, ну, может, как это, не сложилось, что называется. Вот, я бы в этом смысле не спешил защищать Честертона от нас самих, что все-таки он был латентный православный там или еще что-то. Зачем это делать? Вот, у нас не стоит задача во всем соглашаться с этим добрым спорщиком. Вот, не стоит, тем более, что мы знаем, что мы не во всем можем даже согласиться и со святыми. Чего ж Честертон, так сказать, все-таки совсем недавно жил, и он, наверное, бы не одобрил, если бы мы сразу же быстренько с ним во всем соглашались. Вот. Но для нас это и хорошо, что мы с открытыми глазами смотрим на этого действительно великого человека, искреннего, доброго, по классификации нашей, наверное, юродивого и блажененького, в лучшем смысле этого слова. Поэтому нам и хорошо, потому что вот таких каких-то подводных камней, хитрости какой-то, вот еще что-то в этом роде в нем нету, а глубина есть. А если заканчивать да. Биографию, то я думаю, что это стоит сделать. Вот понятно, что вот 10-е годы сильно его и подкосили и в связи с болезнью, и в связи с тем, что после 1918 году умер его брат любимый, Сесил. Вот, плюс там еще такая очень история очень журналистская с тем, что на брата у него подали в суд, и Честертон тоже должен этим был заниматься, и потом взял на себя газету брата. И, собственно говоря, Честертон во многом изменил журналистику британскую. А вот. и частью, так сказать, что она веселее как-то стала, не в желтом смысле, частью, что она стала как-то человечнее. Во всяком случае, я вот перечитывал некоторые эссе Честертона, и, ну, я небольшой специалист, конечно, британской журналистики, так скажем, да, вот, но тоже некоторое время назад я читал книжку эссе другого прекрасного, значит, британского журналиста, эссеиста, и я почувствовал, что, ну, чувствуется, так сказать, как-то какая-то преемственность такая, вот. И в 20-30-е годы он довольно много, ну, сравнительно много путешествует, и вот в 35-36 году как раз его болезнь снова схватывает, та же самая сердечная недостаточность или еще что-то, то есть до сих пор так и непонятно. И он мало-помалу отходит, то приходя в сознание, то падая в него опять. И он съездил в паломничество, вот, и это вообще, кстати, интересная тоже вещь, потому что Честертон, он же большой любитель обывателя, вот, большой любитель доброй толпы.
Апологет обывательства. Апологет,
да, то есть простого человека, вот. И это тоже очень важно, то есть как раз вот такой, который, может быть, он такой простой человек, но его так вот просто не обмануть, что называется, да. И понятно, что кто такие паломники, будь то они католические, будь они православные, временами несколько даже, может быть, и занудные люди. И он съездил, он, видимо, опасался все-таки, что, так сказать, как он столкнется вот с этими христианами. А вот, но паломничество его глубоко тронуло, вот. Пещеру, в которой Пресвятая Богородица, это Лурд, да, явилась Бернадетти, это католическая святая, он назвал, дальше идет такая совершенно честертоновская формулировка, серым лесом костылей и протезов, помещенных там бывшими коллегами, которым доступно только честное дерево. А вот, то есть последнее, то, что он сделал, это как раз паломничество. Сам он уже в то время особо даже стоять не мог. Вот.
Он ходил с двумя палками, ходил с двумя палками, Андре Мура, да, вспоминает поездки, вот, на корабле совместно.
Значит, и так же, как вот за 20 лет с лишним назад, он опять отключился, так можно это слово, наверное, употребить, вот, и сказал: теперь все ясно, свет борется с тьмой, и каждый должен выбрать, где он. Ну, затем шло несколько дней умирания этого человека. Вот он умер в мире, умер на руках у своих родных.
Детей у него ведь не было,
детей,
да? Приемная дочь была.
Детей у них с Фрэнсис не было. Это, частью, это, конечно, неизвестно, насколько они трагически это воспринимали. Ну, была приемная, да, это правда. Вот, но он сам был как ребенок, ему не нужно было каких-то мостов наводить с людьми, потому что мосты перекидываются через пропасти, а этих пропастей у него ни с кем, судя по всему, не было. Он какой-то такой вот был человек со всеми, который может говорить.
Ну вот скажем еще о том, что Честертон оставил около 80 книг. Это несколько сотен стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, пьесы и романы. «Человек, который был четвергом», «Шар и крест», «Перелетный кабак», многие другие. Но массовому читателю больше всего он известен, конечно, по циклам детективных новелл о священнике Падре Брауне и журналисте Хорни Фишере. Ну и религиозно-философские трактаты, конечно, посвященные апологии христианства и эссе. Вот хотелось бы немножко, чтобы вы сказали, отец Алексей, вот его именно религиозно-философских вот этих вот произведениях и эссе, каким предстает христианство у Честертона, как он о нем пишет, потому что, мне кажется, вот он писал о христианстве так, как будто бы о какой-то вещи, которая уже покрылась, ну, какой-то патиной времени, какой-то ржавчиной, какими-то наслоениями. И вот он просто взял и вот это все очистил и показал какое-то сияние, какой-то блеск, какой-то, ну, вот показал в каком-то совершенно новом свете для людей.
Он, что для него характерно, он радовался истине. Причем радовался истине не в плане таком сугубо пафосном. Надо радоваться. Сказано «радуйтесь». Значит, радуйтесь. Нет. Почему и с ним хочется соглашаться, даже своеобразно какие-то там, да, или спорные вещи, которые он говорит, что бы это ни было, он говорит вот с такой блаженностью, с такой радостью, что истина предстает здесь не сухим, скучным формуляром каким-то, да, а она предстает, какая она, ну, какая она должна была бы быть в наших и сердцах, и в умах, и в рассудке, и в разуме. Вот. То есть он пишет о истине так, что ты перестаешь презирать, вот в каком-то месте он говорит, что я открыл двухгрошовый катехизис, и там нашел все, что мне нужно. Ты перестаешь, короче говоря, презирать, если, конечно, такое было, вот эти двухгрошовые катехизисы, так сказать, за какими-то формулировками, которые нам с высоты современного положения кажутся слишком уж какими-то фарисейско-ханжескими там или еще что-то в этом роде. Ну, вот. То есть вот это вот умение глубокой радости в сочетании с настоящей истиной у него, наверное, ну, наверное, больше, чем у всех остальных. Причем он же, еще же он маленько, я специально слово переверну, маленько сумасшедший, вот. Маленько не того. Вот это особенно хорошо видно по Паттеру Брауну и по вот этим вот романам «Наполеон Ноттингхильский» и «Перелетный кабак». Там вот как раз такие персонажи есть особенно яркие. Вот, и поэтому, когда даже люди, плохо относящие к христианству, читают его, так сказать, они могут там как-то не соглашаться, ну и почему нет, да. Вот, но вот это вот чувство внутренней, вырывающейся наружу рыцарственности, которая в нем присутствует. Ну, можно вспомнить «Белого рыцаря» у Льюиса Кэрролла, такой забавнейший чудак, но при этом, несомненно, рыцарь. Вот тут это вот Честертон такой есть, только он, его забавность, она временами видна, видно, что эта забавность, знаете, какого плана. В ней какое-то есть страдание, что называется. Вот, причем страдание не хнычущее, ну вот, а то страдание, которое описывает там средневековый эпос, ну вот, высокое какое-то, да, вот, наверное, вот так вот. Хорошо было бы так сказать, да. Угу. Он, короче говоря, веселее, чем Льюис.
Ну вот Честертон ни сейчас, ни когда-либо, наверное, он не был очень модным каким-то писателем.
Это и хорошо, это его спасает.
Да, это его спасает, но...
Он очень ловко устроился.
Что сейчас находят люди в Честертоне? Кто, по вашему мнению, его читает? Читают его в основном христиане или читают интеллектуалы только? Или, ну, любители детективов, наверное, все равно всегда будут как классику читать Честертона. А вот именно вот такие вещи, о которых мы говорим, эссе, трактаты, насколько он вообще сейчас читаемый автор?
Его читают те же самые, ну, примерно, да, кто сейчас читает Агату Кристи. Как-то вот так вот, наверное. Агата Кристи писала давно, вот, и все уже, так сказать, все прочитали на 100 раз, но все равно человек садится и читает еще раз и говорит: да, это, знаете ли, штука посильнее Бориса Акунина, допустим. Вот. Если серьезно, то я понять не имею, кто сейчас читает Честертона.
Ну, христиане, вот, православные читают
что,
сейчас.
Я думаю, да, хотя бы один. Вот. Потому что я Честертона, вот именно как христианина, прочитал, честно говоря, осознанно, да, и это мне мешало, кстати, читать его очень сильно, достаточно поздно, то есть я уже был, как говорят сейчас, практикующим христианином, вот, и еще раз говорю, что я-то больше ценил его романы, ну вот, там еще христианство есть, но оно не столь это сильно видно, как в автобиографии, не столь это сильно видно, как вот в тех работах, которые вошли вот в этот сборник, который сейчас у меня передо мной лежит, «Ортодоксия», да? Поэтому кто его читает? Когда человеку приходит время прочитать Честертона, так сказать, немножко, чтобы его мозги прочистились в смысле своей какой-то сугубейшей правильности, чтобы он как-то возрадовался, вот, то и приходит время, человек читает. Он доступный, я имею в виду, его произведения сейчас доступны вполне, самые разные, и он может порадовать и человека, любящего действительно детективы, ну, своеобразные, конечно, детективы, он может порадовать и журналиста, он может показать вообще-то, как нужно писать классное сочинение, эссе, хотел я сказать, просто-напросто. Что еще? Ну и, конечно, те люди, которые хотят, еще раз повторюсь, обновить свое понимание, ощущение веры, для них это стоит прочитать, потому что это хорошая прививка от забронзовевшей пошлости, так скажем.
А от фарисейства?
А я уже сказал про фарисейство, потому что забронзовевшая пошлость, тут, конечно, фарисейство присутствует.
А с чего бы вы посоветовали начать человеку, который вообще никогда не читал Чистого Тома?
Не знаю.
Это, то есть на что глаз ляжет, полистать просто.
Вы понимаете, я здесь могу ориентироваться только на свой собственный опыт. Вот,
ну, вы вообще своим прихожанам, например, бывает, что что-то рекомендуете? Я имею в виду именно не духовную литературу, а
художественную. Ну, поскольку у нас Чистертон в библиотеке, конечно же, наличествует, причем там разные издания, а вот и его, собственно, апологетические работы, и романы, и рассказы, конечно же, про отца Брауна. Это такое, знаете, у него есть эссе в защиту, даже два, по-моему, одно в защиту детективной литературы, в другое в защиту массовой, что ли, литературы, ну, не суть важно. И он так очень там здорово за них, употреблю глагол, впрягается, и как раз вот он такой и есть, он легкий, но не легковесный. Вот, хотя его легкость, конечно, так, если так внимательно посмотреть, она, еще раз говорю, приходится так иногда задумываться. Понятно же, то есть человек явно заморен догматическим богословием вторым томом, то, в общем, наверное, ему будет как-то полезно прочитать Честертона. Вот с чего начать? Да с чего угодно. Потому что тут не угадаешь, мне кажется. Это как с любым, мне кажется, с любым писателем. То есть бедняга, допустим, начнет с «Войны и мира» и поляжет. А ему, может быть, надо было с Филиппка начинать, как у многих это делали. И так мало-помалу, глядишь, и это самое. Вот. А здесь, еще раз говорю, меня отлично поразил в какой-то момент, я много перечитывал, ну, это «Перелетный кабак». Ну, частью это, так сказать, какие-то еще довольно меткие пророчества насчет мусульманства в Великобритании. Там же как раз про это написано. Можно с этого начать, хотя довольно большая книга, тяжело ее читать. Можно что-нибудь поменьше, там, где сюжет закручен, раскручен на нескольких страницах, тогда, конечно, это рассказы про отца Брауна, любой можно брать и читать, они все такие меткие и интересные.
Ну вот Честертона ведь часто растаскивают на цитаты, потому что он, его тоже можно назвать и мастером афоризмов, и называли его парадоксалистом, то есть у него это присутствует иногда в некоторых эссе, в некоторых произведениях, но едва ли не в каждом абзаце какой-нибудь парадокс. Но вот я прочитаю просто несколько цитат, которые, мне кажется, вот сейчас очень актуальными, вот именно в наше время. Ну вот, например, «Кто не верит в Бога, тот начинает верить во все прочее». Ну, безумно своевременная
мысль. Это из отца Брауна тоже. Это я помню хорошо, да.
«Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, правдиво, в полном соответствии с его взглядами».
Да-да-да.
Тоже очень своевременно. «Не то, чтобы мир стал гораздо хуже, но освещение событий стало гораздо лучше». Ну, это когда мы начинаем причитать, куда катится мир, какой кошмар, везде катастрофы, везде катаклизмы. Ну, тут же здравые люди напоминают, что, наверное, так было почти всегда, просто средства массовой информации или их еще не было, или они работали несколько иначе. Мы далеко не обо всех катаклизмах, катастрофах просто знали.
Но именно как раз просто это надо еще раз подчеркнуть. При Честертоне, во-первых, рождается желтая пресса, uh-huh. Вот, и еще раз повторю, что сама деятельность Честертона во многом, так сказать, не то чтобы спасла журналистику, я уж, может, высоко так не буду говорить, но дала несомненный шанс в ее хорошем развитии. То есть там такие направленности разные были.
Вот еще замечательная фраза, тоже из рассказов об отце Брауне. «Вы называете преступление ужасным, потому что вы сами не могли бы совершить его.
Да.
Я называю его ужасным, потому что представляю, как бы мог совершить его». Именно смиренные люди говорят много, гордые слишком следят за собой.
Да-да-да.
«Пей, когда ты счастлив, и ни в коем случае не пей, когда ты несчастлив». Тоже замечательная рекомендация. «Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать. Пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о преступниках, словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу. Пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о низшем типе и порочном черепе. Пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея, пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое». Тоже из рассказов об отце Брауне. И сейчас я хотела бы в завершении нашего разговора о Честертоне попросить отца Алексея прочитать какое-нибудь эссе, которое и не очень длинное, которое бы вам нравилось.
Это эссе Ну, тут, конечно, речь идет об англичанах, потому что чисто вообще патриот, вот, но патриот такого плана, он задумывается вот о чем. Сейчас скажу. Достоин ли я Англии? А, как вы понимаете, это когда человек так думает, вот, то его патриотизм, в общем, довольно безопасен. Итак, хор. Один из самых ярких признаков нашего отдаления от народа – то, что мы почти совсем перестали петь хором. А если и поем, то не смело, а часто и не слышно. По-видимому, исходя из неразумной, непонятной мне мысли, что пение – это искусство. Наш салонный аристократ спрашивает даму, поет ли она. Старые застольные демократы говорили «пой», и человек пел. Я люблю атмосферу тех старых пиров. Мне приятно представлять, как мои предки, немолодые почтенные люди, сидят вокруг стола и признаются хором, что никогда не забудут старых дней или старых друзей, или заверяют, что умрут во славу Англии, и ого-го-го-го. Это песня такая. Даже их пороки, благодаря которым, боюсь, многие слова этих песен оставались загадкой, были теплее и человечнее, чем те же самые пороки в современном баре. Ричарда Свивеллера, это один из героев «Лавки древности» Чарльза Диккенса, я во всех отношениях предпочитаю Стэнли Ортейсу. Это солдат из рассказов Ригерта Киплинга. Я предпочитаю человека, хлебнувшего пурпурного вина, чтобы из крыльев дружбы не выпало пера, тому, кто выпил ровно столько же виски с содовой и просит не забывать, что он пришел один и на свой счет поить никого не обязан. Старинные веселые забулдыги со всеми своими траляля веселились вместе, и людям от этого было хорошо. А современный алкоголик, без всяких этих траляля, неверующий отшельник и аскет-атеист. Лучше бы он курил в одиночестве опиум или гашиш. Но старый добрый хор хорош не только тем, что это народное искусство. Была от него и другая польза. У хора, даже комического, та же цель, что и у хора греческого. Он примиряет нас с богами, связывает эту, вот эту историю с миром, с мудростью обычных вещей. Так в старых балладах, особенно в трогательных, всегда есть и рефрен о том, что трава зеленеет, или птички поют, или рощи цветут весной. Это открытые окна в доме плача, через которые хотя бы на секунду нам открываются более мирные сцены, более широкие, древние, вечные картины. У многих деревенских песен про убийство и смерть удивительно веселый припев. Как пенье петуха, словно хор протестует против столь мрачного взгляда на жизнь. Например, в «Беркширской беде» долго поется про злодейку-сестру и преступного мельника, но тут рывается хор, припев. «А я буду верен любимой моей, если не бросит меня». Это в высшей степени разумное решение должно обратить нас в мир нормального, напомнить нам, что не только беда есть в Беркшире. Несчастную девицу утопили, мельника, к которому мы успели искренне привязаться, повесили, но рубином сверкает вино, цветут у речки сады. Сердитое нетерпение застольного припева совсем не похоже на ту покорность судьбе, которую проповедуют гедонисты, вроде Омара Хайяма, я сейчас скажу, столь популярного. Но есть в них и общее. И там, и тут человек выглядывает за пределы беды. Хор смотрит поверх голов утопленницы и повешенного и видит бесчисленных влюбленных, гуляющих по лугам. Вот этого смягчения, отчеловечивания, мрачных историй совершенно нет у нас. Современное произведение искусства обязано, как говорят теперь, быть насыщенным. Не так легко объяснить, что это такое. Грубо говоря, это значит, что оно должно выражать одну идею, по возможности неверную. Современные трагические писатели пишут в основном рассказы, если бы они писали пространнее, где-нибудь да прорвалась бы радость. Рассказы эти вроде уколов и быстро, и очень больно. Конечно, они похожи на жизнь, на то, что случается с некоторыми людьми в наш славный век успеха и науки. Они похожи на болезненные, большей частью короткие современные жизни. Но когда изысканные натуры перевалили через страшные случаи и стали писать страшные книги, читатели восстали и потребовали романтики. Длинные книги о черной нищете городов поистине невыносимы. А у беркширской беды есть припев. У лондонской его нет. Люди обрадовались повествованием о чужих временах и странах, обрадовались отточенным, как меч, книгам Стивенсона. Нет, я не так узок, я не считаю, что только романтики правы. Надо время от времени вспомнить и о нашей мрачной цивилизации. Надо запечатлеть смятение одинокого и отчаявшегося духа, хотя бы для того, чтобы в лучшие времена нас пожалели, а может, преклонились перед нами. Но мне хотелось бы, чтобы хоть изредка вступал хор. Мне бы хотелось, чтобы после мучительной, как агония, нездоровой до жути главы врывался голос человеческий и орал читателю, да и писателю, что это еще не все. Упивайтесь жестокостью и сомнением, но только бы вовремя звенел припев. Например, мы читаем: «Гонория бросила томик Ибсена и тяжело побрела к окну. Она ясно поняла теперь, что ей жизнь не только сложнее, но и холоднее, и неприютнее, чем жизнь бескрылых мещан». И припев «тра-ля-ля-ля-ля-ля». Или молодой священник горько усмехнулся последним словом прабабушки. Он знал слишком хорошо, что с тех пор, как Фогг установил закон наследственной косматости козлов, религиозная этика строится на совершенно новых основаниях. «Йо-о-о!» Это припев. Или так. Юриэл Мейблум мрачно смотрел на свои сандалии. Он понял, наконец, как бессмысленны, вредны путы, связывающие мужчину и женщину. Понял, что каждый из них должен идти своей дорогой, не пытаясь перекинуть мост через бездну, разделяющую души. И тут ворвется оглушительный хор бессмертного человечества. «А я буду верен любимой моей, если не бросит меня». Восклицательным знаком заканчивается эссе.
Спасибо, отец Алексей. Я еще маленькую цитату от себя, которая мне очень нравится, из эссе, которая называется, насколько я помню, «Если бы мне дали сказать проповедь».
Да, «Если бы мне дали сказать одну проповедь».
Да, одну проповедь.
Больше
она
бы
посвящена
мне дали
гордыне.
Да.
И вот там есть такой абзац. «Должно быть, меня не поймут. Но я бы прежде всего сказал бы моим слушателям, чтобы они не наслаждались собой. Я бы посоветовал им наслаждаться театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейлями, джазом, ночными клубами. Если им не дано наслаждаться чем-нибудь получше, пусть наслаждаются многоженством и кражей, любыми гнусностями, чем угодно, только не собой. Люди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь, кроме себя, и удивляются, и благодарят».
При этом надо подчеркнуть, что всем перечисленным, по-моему, Честертон особо, так сказать, не наслаждался,
да.
А был он очень таким...
Он был апологетом, кстати, вот и моногамии.
Человек целомудренный
просто. Да.
Да,
и вообще
просто-напросто.
Хотя выпить он любил, но, опять же, никаким выпивохой не был.
Никаких вот такого рода пороков, там, страстей у него не было, и он в этом смысле, так сказать, не потому, что ему, потому что он был больной, и поэтому деваться ему было некуда. Наоборот, он был очень, насколько я понимаю, веселый человек, вот, легко находил язык, например, с детьми, причем не сюсюкая, а вот именно вот нормальный язык, что, наверное, более всего характеризует его. Так вот.
Я напомню, что сегодня мы говорили о Гилберте Китти Честертоне, 140 лет со дня рождения которого мы вспоминали в этом году, в мае месяце, и я благодарю за эту беседу протоиерея Алексея Яковлева. Спасибо вам. До следующих встреч.
Спасибо, Ксения. Спасибо, друзья.